Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине часа мы расскажем о новой книге Олега Григорьева, а наш первый гость – дирижер Василий Петренко. Британский королевский симфонический оркестр объявил о том, что начиная с сезона 2021 года Петренко займет пост музыкального руководителя коллектива. Маэстро Петренко сегодня один из самых востребованных дирижеров мира. Его имя на афише – гарантия аншлага. После того, как он возглавил Ливерпульский филармонический оркестр, финансовое положение и посещаемость концертов коллектива значительно улучшились. С Василием Петренко беседует моя коллега Елена Поляковская.
Вы говорили в одном из интервью о стиле оркестра. Что такое стиль оркестра? Как он определяется?
Стиль оркестра – это то, как он звучит, собственно говоря. А определяется он очень многими вещами, это очень такое комплексное понятие. Определяется в том числе ментальностью, определяется составом оркестра, определяется образование, определяется фигурой главного дирижера нынешнего времени и главных дирижеров прошедшего времени. Потому что, безусловно, какие-то традиции живут очень долго, какие-то традиции начинают только закладываться. Если бы все оркестры играли одинаково, то большого смысла бы не было, достаточно было бы один оркестр просто крутить везде. В этом отношении очень важно, что каждый из коллективов отражает вот эти все перечисленные аспекты, и каждый из коллективов меняется, эволюционирует во что-то другое, каждый из музыкантов привносит. Сейчас могу сказать, что с новыми технологиями, которые в последние 15-20 лет появились, с доступностью всевозможных видео и аудиозаписей буквально на кончике пальца, все оркестранты получили возможность слушать, как играют ту или иную музыку в других частях света и другие оркестры, что ведет к некой глобализации. Но в то же время вот именно уникальность каждого коллектива, она все равно остается, и она очень важна. Хотя интернациональные сообщества, они есть. В Осло у меня в оркестре мы подсчитали 27 национальностей. И, безусловно, каждый вносит свое. Разумеется, еще есть факторы такие, как образование. То, например, почему русские оркестры звучат в своем очень стиле, очень насыщенный, как правило, звук, особенно у струнных. И в то же время не всегда достаточно аккуратность в артикуляции и в динамике. Из-за того, что, в принципе, не готовят оркестровых музыкантов, готовят солистов. Каждый из инструменталистов, который сидит в оркестре, это человек, который хотел быть солистом. На Западе система образования немного другая, там значительно раньше уже есть образование именно оркестрового музыканта. И людей образуют как музыкантов, у которых задача играть в оркестре в последующем. Здесь и в консерваторский период этого уже нет. Все же стараются сделать новыми ойстрахами или рихтерами.
Но, тем не менее, там существует и в музыкальных училищах, и в консерваториях есть оркестры, есть камерные оркестры.
Вы имеете в виду в России?
Да.
Существует, но к этому относится. Вы знаете, к сожалению, я с этим сталкиваюсь не только в России, но во многих местах, когда учителя в консерваториях говорят своим ученикам, что играть в оркестре – это какое-то второстепенное дело и даже смерть для солиста. К сожалению. А многие считают, что креативность мышления, когда ты играешь соло, ты свободен, и ты можешь свою интерпретацию всегда делать. А когда ты играешь в оркестре, все равно нужно каким-то образом соотноситься с людьми, которые играют вокруг тебя. И поэтому есть некая зависимость от другого мышления. Ну и кроме того, вообще считается, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, во многих местах это считается такой как бы второй сорт. Это отношение, которое каким-то образом нужно менять, потому что ведь количество музыкантов молодых везде во всем мире, которые получают образование, значительно больше числа солистов. Ну, может быть, один из 100, может быть, я думаю, что даже меньше, один из 1000, скорее всего, начинает сольную карьеру, а остальные вынуждены же где-то искать для себя работу.
Но тот же Рено Капесон начинал, между прочим, в оркестре, которым вы сейчас руководите.
Очень многие... Нет, через систему молодежного европейского оркестра прошло большинство музыкантов. и очень много солистов. Там и другие, и Кавакас там играл. Да, там, да. Это большая школа, как молодежная. Но мне кажется, что это очень важная образовательная и жизненная школа. Потому что для многих в 18 лет, в 19 лет, в первый раз приехав в серьезный профессиональный оркестр и почувствовав, что это такое, получив жизненный опыт, не только на сцене, но и за сценой, жизненный опыт, который позволяет потом более профессионально относиться к своей жизни, это очень важно.
Вы затронули тему солистов. Каждый музыкант, солист или дирижер, он рассказывает свою какую-то историю, на мой взгляд. То есть дирижер посредством оркестра объясняет там характер звучания, которого он добивается. Музыкант, который играет сольно, свою историю на фортепиано, на скрипке, на виолончели. Как соединить это, когда вы играете, например, концерт
солистом?
Да.
Для меня это все равно всегда триада. Это не два человека, а триада. И в первую очередь это композитор. Это тот человек, который мы читаем книгу. А есть кто-то, кто написал книгу, кто-то, кто задумал. И наша задача как музыкантов – это постараться донести до слушателя тот замысел, который был когда-то задуман, написан композитором, тем или иным. К сожалению, с большинством композиторов невозможно пообщаться и расспросить его или ее о том, что имелось в виду. Поэтому мы идем путем изучения партитуры, путем изучения исторического контекста, путем изучения различных других интерпретаций. Но для меня всегда первичен это композитор. Дальше, в случае, если присутствует солист, следующее, как бы, вот, по важности, это солист. Я всегда адаптируюсь к идеям солиста. И это у меня получается естественно, я не переступаю себя. Для меня всегда это очень естественно — услышать то, что хочет он или она в этой именно пьесе. И дальше органично соединить оркестр с его партией, с его звучанием, вместе с тем, что имеет солист. Есть какие-то, безусловно, институты оркестровые, которые являются только инициативой дирижера по их интерпретации, но они все равно связаны тем или иным образом с тем, как играет солист. Поэтому всегда для меня, лично для меня всегда важно не навязывать солисту свою и либо же оркестровую волю. Мы можем, безусловно, обсудить какие-то технические моменты, выходы из фермат, выходы из каденции, и я иногда спрашиваю солиста, если можно, вот, чуть более логично, так или иначе, но это не интерпретационные, а технические моменты, когда оркестру нужно вступить вовремя с солистом. А есть некая музыкальная логика, которая для оркестра более понятна бывает. Но в целом никогда не навязываю ни темп, ни интерпретацию. Задача дирижера – аккуратно помочь солисту. Задача дирижера – это, знаете, как задача, по большому счету, судьи на футбольном поле в этом случае – быть незаметным.
А вот вы сказали, что вы читаете книгу, которую написал автор. Но Петр Ильич Чайковский написал ноты, которые играете вы, которые играет там Хайтинг, которые играл Абадо. Каждый все-таки свое же прочтение дает.
Ну, разумеется. Но вы знаете, это то, что когда-то давно знаменитый Илья Мусин, который был знаменитым учителем поколения дирижеров в Ленинграде, он сказал это не мне, он сказал это в класс, но это та фраза, которая совершенно важна. Палочка сама не издает звуков. Как ты ни старайся, как ни пытайся быстрее дирижировать или медленнее, звуки не издаются никакие. Всю музыку играет оркестр. Поэтому задача дирижера – это помочь музыкантам сыграть на максимально возможном уровне и выше этого уровня. В этот конкретный день, в этом конкретном месте, с этим конкретным оркестром. Это может быть очень разное. Зависит во многом от оркестра. Разумеется, ты привносишь свое и привносишь темповую, какие характеристики, артикуляционные характеристики. Но говорить о том, что я вот тут бог и творец, а вы только там вот что-то творите, неправильно. Музыка, концерт симфонический, любой концерт классической музыки, опять-таки, это три составляющих, даже четыре. Первое – это композитор, то, что он либо она написали. Вторая – это оркестр, который это должен музыку прочитать, эту книгу. Вы же не читаете про себя, а тут же вслух. Третий, безусловно, дирижер, который каким-то образом влияет на это прочтение. И четвертый, очень важный составляющий – публика. Публика является большой частью концерта.
У вас были случаи, когда была тяжелая публика?
Бывает по-разному. Это ощущаешь спиной, ты же, как правило, к публике. Ну, за исключением, конечно, огромного разнообразия анекдотов в публике, но очень часто чувствуешь вот спиной, насколько внимательна публика к музыке. вот это внимание, концентрацию внимания, и очень быстро ощущаешь. Постепенно, с опытом, меня, получается, все больше и больше притягивает внимание не к себе, а именно к музыке, к оркестру. Это, вы знаете, очень сложная вообще вещь, особенно для молодых дирижеров, для начинающих, понять то, что... Нет, словами это сложно передать, понять то, что не нужно пытаться быть дирижером. Не нужно претендовать на то, что ты дирижер. Нужно быть самим собой. Как только ты перестаешь думать о том, а здесь я должен показать так, а здесь вот это, а тут сделать то, а как только в тебе это есть органически, вот это понимание, как только ты перестаешь показывать себя, постоянно показывать, убеждать всех, а как только ты просто знаешь, как это должно быть, и свое это знание не боишься показать.
То есть вопрос не в жесте.
В жесте, ну, жест, вы знаете, это как Римский-Корсаков, да, дирижирование – дело темное. И существует очень много разных техник дирижирования. Ну, конечно, есть язык, там сетка и разные другие условности, но существует очень много, вы знаете. Я могу сказать, что вот в свое время, когда я учился, и еще даже до этого, мне повезло, я застал один из последних концертов Мравинского в 83-84 году. И потом, после этого, буквально спустя года 3 или 4, был первый визит в Нью-Йоркскую филармонию с Бернстайном в Ленинград. И я тоже присутствовал на этом концерте. Совершенно ведь разные жесты, совершенно разные трактовки, совершенно разный подход к музыке, совершенно разные персоналии. При этом оба великие люди. И при этом оба были столпами 20 века. И таких много. Очень много всевозможных. Что важно, это то знание и понимание, для чего дирижер – транслятор, по большому счету. Дирижер – это тот человек, который транслирует музыку откуда-то из космоса, от композиторов, сначала в оркестр, а потом в публику. И основная задача не то, чтобы показать себя, и чтобы тебе цветы вручили, и ты сделал 18 поклонов. Основная задача вообще классического музыканта – это сделать так, чтобы человек, пришедший на концерт, улучшил свою жизнь, чтобы его или ее жизнь стала лучше. Не обязательно сейчас. Есть музыка, которая эффект, например, на следующий день только известен. Шостаковича, сыграв симфонию, как правило, после этого публика и исполнители уходят опустошенные, если действительно. Так же, как симфония Мемалера со многими. На следующий день, проснувшись, и это мне люди рассказывали из публики неоднократно, этот эффект, они ощущают настолько себя оживленными, ожившими, воскресшими во многом. Эмоциональный опыт, который люди получают на концерте, интеллектуальный эмоциональный опыт, он очень важен для жизни. Он очень важен для того, чтобы очистить себя от рутины, для того, чтобы понять в себе многие вещи, для того, чтобы понять в мире многие вещи. Об этом писали композиторы. Они писали о себе, они писали о своем месте в мире. Они писали об окружающем мире, о взаимодействии человека с этим окружающим миром. Трагическом, комическом, всевозможном. Поэтому наша задача – это, по большому счету, сделать жизнь, вот здесь мы в Москве, значит, москвичей лучше.
Сказали о Мравинском. Мравинский – это та же школа, которую представляете вы, это ленинградская школа. Вообще говорят, что ленинградская школа – это немножечко жест, когда немножко опережает музыкальное движение. Это так или не так?
Вы знаете, я тут очень многие люди. Я на прошлой неделе был в Израильской филармонии, на этой даже. И люди, пришедшие там, приходили люди разные на концерт, в том числе, которые жили когда-то в Советском Союзе, с музыкальным образованием, с хорошим. И они, приходя, говорили, у нас такое ощущение, что вот оркестр играет намного позже вас. Иногда приходят и говорят, что вот сразу с вами. Я никогда вообще в своей жизни об этом не задумывался и не задумываюсь. Наверное, некоторые оркестры играют позднее, некоторые играют чуть раньше. Это на самом деле зависит не от реакции, а от того, насколько люди привыкли друг друга слушать в оркестре. Я об этом, честно, никогда не задумывался. Мой основной учитель Равиль Мартынов говорил совершенно правильную вещь. Если все в порядке в голове, то руки будут следовать. И оркестр будет следовать.
Хорошо.
Проблемы в головах. Это, как правило, проблемы всегда в головах. Это, к сожалению, вообще в жизни чаще всего проблемы в головах. А что касается раньше, позднее, я бы скорее ушел в другую. Разница не в этом, не в жести, не в том, когда оркестр отвечает, а в уважении. Вот зачастую в России еще остается, это уходит, но все еще остается. Отношения между художественным руководителем особенно и коллективом построены на страхе. Царь-холопы. Они должны быть построены на уважении, взаимном. Подчеркиваю, взаимном. Не только со стороны дирижерок каждому из музыкантов, но и со стороны музыкантов дирижеров. Не страх, а уважение. Уважение и понимание того, что мы все играем в команде. И это задача каждого. Играть как можно лучше. Каждого. Индивидуально. Невозможно прийти, не выучив партию. Это не потому, что ты себе плохо сделаешь. Это просто неуважение к окружающим. На Западе это во многом более понятно людям. Они точно так же, даже еще больше защищены профсоюзами, как здесь. Но они с детства приучены к тому, что если ты в коллективе что-то не выполняешь, то ты разрушаешь коллектив, и коллектив не добьется цели. Вот эта коллективная игра и понимание индивидуальной роли и индивидуальной контрибуции в этот коллектив, оно очень важное. Это постепенно уходит. В советское время было полное диктаторство. Сейчас это постепенно уходит. Но все равно вот эти отголоски, и с другой стороны тоже. К сожалению, многие оркестры ожидают от того, что тебе надо кулаком по столу или расстрелять кого-то. А уважение к музыке, уважение к публике, уважение к композиторам, уважение к себе, в первую очередь, его пока все еще, я могу сказать, что не хватает. Мне другой великий дирижер Джордж Шолти сказал ту фразу, которую вот чем дальше, тем больше я понимаю, что музыка должна быть вашим хобби. Он мне пожелал это. Тогда я не понял, потому что мне было 18-19 лет, я смотрел его репетиции с заслуженным коллективом, видел некие трения и видел, он был очень, на самом деле, бескомпромиссный с точки зрения музыки, очень бескомпромиссный человек и очень быстро приходивший в негодование. У него поэтому была кличка на Западе «Кричащий череп». Рано облысел, и он очень часто повышал голос на музыкантов. Но не с точки зрения, что вы уроды, идиоты, не оскорбляя. Повышал голос, пытаясь чего-то музыкально добиться. И я после этого вот концерта я пришел к нему и спросил, вот я молодой дирижер, что вы мне посоветуете? Он мне сказал, я желаю, чтобы музыка была вашим хобби. И я думал тогда, что он меня послал просто. Но он прав. Как только музыка становится работой и профессией, жизнь становится очень трудной. Жизнь становится... Я сегодня это оркестру сказал, что если мы приходим просто, чтобы сыграть ноты, то наша жизнь становится длинной, тяжелой и как бы никчемной. Потому что тогда для чего мы это делаем? Заработать гроши музыкантам платят мало во всем мире. Проще заработать в офисе. Работы меньше, денег больше. Для чего? Просто приходим, чтобы работать. Нету в этом смысла. Единственная радость и удовольствие – это общение с музыкой и выражение эмоций. Вот эта часть.
Я имею в виду хобби, как получение удовольствия от того, чем ты занимаешься.
Разумеется.
Как раз о характере дирижера и о том, какой процент составляет профессионализм, то есть дирижер, который понимает, чего он хочет добиться от оркестра. Что должно быть, какая черта характера?
Харизма должна быть обязательно. Как лидерские качества, они абсолютно необходимы. Это профессия лидера, конечно. Но ведь лидеры тоже бывают разные. Здесь сложность в том, что лидер в любой профессии, как правило, это лидер, который своим личным примером ведет остальных, в первую очередь. Из окопов встал первый и пошел в атаку, и все остальные за ним. Вот это лидерские, условно говоря, качества.
Угу.
Вожак, да. А здесь у тебя личного примера-то нет. Ты же не играешь ни на одном инструменте. Ты личным примером ты не можешь показать. Я честно могу сказать, что я ни на одном инструменте в оркестре сыграть в таком качестве, как играют профессиональные люди, не смогу сейчас. Поэтому у меня другие задачи. У меня задача объединения. Но это объединение, опять-таки, возможно, только через харизматичность. А что касается того, что держать оркестр, ну, это очень большую роль играет психология, безусловно. И нужно знать, когда ускорить темп репетиции, к примеру, когда замедлить темп репетиции. Есть вещи, которые необходимо сказать, есть вещи, которые необходимо промолчать. Это социум, в котором психологические и социальные аспекты, они очень большую роль играют, и мне кажется, они все больше и больше будут играть. Не только с оркестром, но и здесь, в России это чуть меньше, но в мире больше со спонсорами, с политиками. С политиками не с той точки зрения, что засветиться на светских раутах, а с политиками прийти и заинтересовать именно какими-то социальными программами. Это другая вещь. С местными политиками особенно. с образовательными всеми вещами. Я преподаю во многих университетах и стараюсь привлекать молодежь каким-то образом вот эти вещи, лидерские качества. Поэтому основная цель, как мы 5 минут назад это обсуждали, что для того, чтобы сделать жизнь граждан или тех людей, которые приходят, лучше, для этого необходимо же, чтобы они пришли. Но для того, чтобы они пришли, не только реклама, не только харизматичность, а еще и внутренняя. Это то, что я в Осло во многом изменил. У них было более старое мышление, когда они считали, что публика для нас. Не публика для нас, мы для публики. Мы не должны ожидать, как музыканты, что вот нам пришли, на нас будут тут молиться. Мы для них. Что мы можем сделать для публики? Не что публика может сделать для нас, а что мы можем принести для публики. И это очень важный интерактив, быть частью социума, быть частью общества. В этом случае успех возможен в Ливерпуле. Благодаря этому огромное количество публики для очень небольшого города, посещаемость очень высокая и очень много концертов.
Руководитель оркестра, вы определяете репертуар, правильно я понимаю, оркестр?
Я определяю в первую очередь свой репертуар, и, скажем так, я консультирую репертуар приглашенных дирижеров и солистов. Определяю общие какие-то, ну, большие линии на сезон. В этом сезоне, к примеру, у меня в Ливерпуле только что прошел цикл симфонии Брамса. Ну, не в течение недели, в течение 3 месяца, там немецкий реквием еще был. И скоро начнется второй раз за 10 лет цикл симфонии Малера. В Осло записал все симфонии Скрябина. Это был тоже цикл большой симфонии Скрябина. Сейчас мы едем по много гастролей. В Осло 100-летие коллектива наступает. Вот сейчас, в 2019 году. Поэтому у нас есть целый цикл концертов, которые мы по разным городам. То есть вот общие большие линии, скажем так. А консультировать по поводу приглашенных дирижеров и приглашенных солистов, я считаю, что это необходимо.
Вы работаете с молодежным оркестром Евросоюза. Хорошая компания. Абада, Хайтинг, Ашкенази и Петренко. Такой замечательный состав дирижеров. Там молодые люди. И, насколько я поняла, там каждый год меняется состав оркестра.
Ну, не полностью,
но, ротация происходит раз в год.
Да.
Когда вот так вот меняются, вы только с одними отрепетировали?
Не, ну это не так, что они на следующий день меняются.
Не, ну я понимаю, да, но
тем там не менее. Всегда, вы знаете, при работе с молодежными оркестрами всегда приходишь в начале, и это чаще всего огромное количество талантливых индивидуалов. И в течение одной недели там, конечно, чуть дольше репетиционный процесс, нежели в профессиональном коллективе. В течение одной недели ты видишь, как из этих индивидуалов тебе удается сделать команду. И из разрозненных каких-то мышлений появляется вот единое. Единство – это оно очень важное. Поэтому, да, каждый раз начинают, и начинаешь практически заново. Но есть огромные плюсы. Во-первых, 99% случаев все это играют в первый раз. Приехал первая симфония Малера, если приезжаешь там в какой-то профессиональный оркестр, большинство уже играло и неоднократно. Приезжаешь в молодежный оркестр, они все играют это в первый раз. Поэтому мышление не зашоренное. Поэтому нету стереотипов. Поэтому есть возможность, во-первых, действительно искать что-то новое и проникать в самую глубину замысла композитора, не снимая вот наслоения, которые возникают вследствие многих-многих лет.
И глаза у них горят.
И это второй момент, что энтузиазм огромный, благодаря чему у них нет... Вы знаете, в профессиональном оркестре, мне кажется, что это, ну, естественно, потому что много концертов, много работы, это все равно должно быть хобби. Но у людей есть такой момент, когда они что-то так вот как бы сохраняют. Мы вот сейчас как бы не в полную силу, а уж потом-то мы... Это, в принципе, я стараюсь с этим бороться, этого не должно быть, но реальность такова, что это происходит. В молодежном оркестре этого нет. Каждый момент, каждый раз как последний.
Вы играете 5-ю симфонию Чайковского с оркестром Осло. Совершенно потрясающее исполнение. И вы играете вот с этим оркестром, госоркестром. Вы ориентируетесь на менталитет музыкантов или... Ну, вы же по-разному играете.
Ну, это то, о чем я сказал, что палочка-то звуков не издает. А на самом деле, это не секрет, что оркестр, в принципе, знает все о дирижере в первые 10 минут. И точно так же наоборот. Ну, если профессиональный дирижер, то в первые 10 минут уже понимаешь, насколько далеко можно продвинуться в интерпретации. Хотя, не знаю, ну, наверное, было бы замечательно вернуться в те времена, когда можно было 2 недели репетировать и потом играть один концерт. Но сегодня реалии таковы, что во всем мире этого нет. 2, максимум 3 дня репетиций. Поэтому стараешься приблизиться максимально к своей идеальной концепции, к тому, что у тебя в голове звучит. Но не всегда это удается. Я могу сказать, что я в год, наверное, играю 120 концертов. Если из них пара получилась для меня, для своего внутреннего чувства, что я полностью удовлетворен, если 2, то это удачный год. Потому что перфекционизм, который свойственен, я думаю, любому дирижеру, и желание двигаться вперед постоянное, оно не, ну вот мне не позволяет быть удовлетворенным полностью. Есть какие-то фрагменты, но всегда, я всегда вижу, что можно было сделать лучше, не только на концерте, но и на репетиции. Но, как правило, ты понимаешь приблизительно конечный результат вот эти в первые 5-10 минут.
Репетиции,
как только выходишь к оркестру. И оркестр точно так же, он примерно видит, куда можно дойти. Поэтому, конечно, интерпретации будут разными, конечно, звучание будет разным. Есть какие-то ментальные вещи, есть какие-то технические вещи. Есть те вещи, на которые приходится здесь, либо там обращать больше, либо меньше внимания. В России, на мой взгляд, недостаточно обращать внимание на строй духовых инструментов, строить аккорды, единость артикуляции, технические какие-то детали. А на Западе струнная школа в целом, она, ну, что ли, менее богата звуком, менее богата талантами. Поэтому там вот на голосоведение в струнных инструментах, на их вибрато надо больше обращать внимание, к примеру. И таких очень много вещей и подробностей. Но так сказать, чтобы я вот думаю о том, что я вот выйду к этому оркестру и буду делать так-то, а к этому буду делать так-то. Нет, я никогда не делю, вообще в принципе не делю оркестр на те, где я художественный руководитель, те, где я приглашенный дирижер. И точно так же, играя с Берлинской филармонией, я с ними абсолютно так же общался, как и с оркестром Осло, к примеру. Это неправильно, потому что селективность, она ни к чему не приводит. Твое внутреннее понимание, что есть какие-то вещи, над которыми стоит работать, а есть те вещи, которые автоматически в следующий раз получатся, это да, это важно. И чем выше уровень оркестра, тем больше вот этих вещей, которые после первого знакомства, после первого проигрывания, они на второй раз получатся сами по себе, и ты можешь работать уже над другими вещами. Чем больше ты знаешь оркестр, тем больше ты говоришь о музыке, не о нотах. И в этом смысле мне, конечно, очень тяжело будет расставаться с Ливерпульским оркестром скоро, потому что это вот то состояние, когда тебе не нужно говорить там о точечках, диезах, бемолях, вилочках и нюансах. Когда ты говоришь о концепции, о музыке, о фразе, о том, что за нотами. Ноты – абстрактные символы.
У вас заканчивается контракт?
Нет, я ухожу в Лондон через 3 года, да, в Royal Philharmonic.
А скажите, пожалуйста, вы сейчас как раз говорили о том, что у вас какой-то контакт уже с оркестром образуется, да, и спустя какое-то время. Вы сколько языков знаете?
Свободно говорю, более-менее на 4. Русский, английский, испанский, немецкий. Понимаю французский, более-менее итальянский, разумеется, потому что это язык музыки, язык оперы. Mm-hmm. С итальянским проблема в том, что близок к испанскому и испанские слова, потому что я больше говорил по-испански, они очень мешают мне в этом. Но вот эти 4. Понимаю по-норвежски более-менее прилично.
Но я имею в виду, когда вот в общении с оркестром, как объяснить характер звучания?
Английский интернациональный язык, который в большинстве стран используется. С этим сложнее. Чем дальше на восток, тем с этим сложнее.
Почему?
Потому что не знают английского языка. Когда приезжаешь в Китай или в Корею, или в Корее лучше, но когда приезжаешь в Китай или в Японию...
Да.
У меня был замечательный случай с NHK оркестром в Токио, когда я к ним приехал и что-то стали репетировать, и я попросил духовых что-то как ансамбль, вот, если можно сыграть вот так-то и так-то. А на английском рассказал, они все так мне по-японски сказали: «Хай!» Попробовали еще раз, ничего не изменилось. Вот абсолютно ничего, как было, так и было. Но я им еще раз оперил, сказал, что, знаете, если можно вот это короче, это подлиннее. Они сказали: «Хай!» мы сыграли еще раз, ничего не изменилось. Но я как-то, в общем, решил, что если в третий раз, то глупо будет совсем. Я потом как-то с месяца спрашиваю, говорю, а почему так? Он сказал, вы должны знать две вещи. Первая вещь, вот это «хай», оно в японском языке не означает подтверждение. Это оно означает «я выслушал вас». Но это не означает то, что я буду делать. А второе, еще более важное, что в этом оркестре всего три человека говорят по-английски. Ни один из тех людей, с которыми вы общались, они ни слова не понимают по-английски. Поэтому, ну, какие-то есть, конечно, вещи, но все равно находишь музыкальные точки соприкосновения, даже приезжая в те края, где на том языке, которым ты говоришь, никто другой не говорит.
Я когда смотрела пятую симфонию Малера, которую вы дирижировали, а даже это вы дирижируете без палочки. А те же моменты я видела у Саланина, когда он дирижировал седьмую симфонию Бетховена, вторую часть он тоже дирижировал без палочки. Это чисто эмоциональное решение или...
Я, опять-таки, над этим никогда не задумывался. Ну, палочка как? Палочка – это такой инструмент, который чисто организующий. Ведь вы, если просто... Вот представьте, что вы смотрите на меня там с расстояния 3-4-5 метров, как много из оркестрантов делают. Если просто делать движение рукой, то для того, чтобы визуально... Ведь они же не смотрят на меня безостановочно, что надо в ноты еще смотреть, что играют. И поэтому это периферическое зрение, которое присутствует зачастую. И если чисто рукой, то нужно больше жестикулировать, для того, чтобы они могли заметить. А если палочкой, то палочка – это же продолжение. Ты жестикулируешь кистью немного, а палочка, как продолжение, совершает значительно большие махи. И для музыкантов часто, во многой музыке это удобнее. И для дирижера это удобнее, потому что тебе не надо, устаешь меньше, размахивать руками меньше. Но есть и та музыка кантилены, в которой это, например, менее удобно, потому что там за счет пластики руки палочка не гнется, а пластика руки за счет вот гибкости рук можно больше показать, можно больше привлечь внимание к этому. Для меня лично это не принципиально. Некоторые концерты с палочкой, некоторые без палочки. Нету такого, что эту пьесу так, эту пьесу... Зависит от внутренних ощущений именно в этот конкретный случай, в этот конкретный момент.
Говорили о том, что почему-то действительно очень небольшой процент женщин-симфонических дирижеров.
Сейчас больше стало. Сейчас, слава богу,
да,
лучше.
Но есть какой-то такой какой-то момент, может быть, это только-то я попадала на какие-то такие вещи, что у них есть некая зажатость, вот той свободы, о которой вы говорили немного ранее, что вот когда это изнутри идет, в жести, во всем.
Но мне кажется, проблема в том, что не так много пыталось. Это рассматривалось обществом многим, как мужская профессия, что, ну, наверное, неправильно. И не так много женщин пыталось именно учиться этой профессии. По сравнению с мужчинами, количеством мужчин, которые идут как начинающие студенты, женщин, как правило, очень мало, девушек в этом случае, еще молодых. Из тех, кто начинает учиться. И, разумеется, как результат, получается,
на Дирхоре там больше половины, как правило.
Ну, на Дирхоре, понимаете, там вещь сугубо практическая. Хор состоит из голосов обоих полов.
Но оркестр тоже.
Да, но в хоре обязательно. В хоре это важно. В хоре необходимо для того, чтобы быть сопрано и альтами, либо необходим детский хор мальчиков.
Есть мужские хоры.
Есть, да. Но традиционно мы говорим о классическом хоре, и для которого написано большинство сочинений, скажем так. Для этого необходим смешанный хор. И поэтому всегда нужен, естественно, смешанный состав. Было же время, когда в оркестре играли только мужчины. И относительно недавно большинство оркестров состояло из мужчин. Относительно, мы говорим, 30-40
лет. Ну, духовые точно, да. Духовые – это сейчас вот.
Сейчас благодаря чему? Благодаря тому, что очень много маленьких девочек начинают обучаться классической музыке. И это не рассматривается изначально как сугубо мужская профессия. Чем больше людей пытается, тем больше потенциальных результатов можно добиться. И мне кажется, что то, что сейчас происходит, частично связано с пропагандой, а частично связано с тем, что все больше и больше девочек маленьких рассматривают себя в этой профессии как будущее. И естественно, что из них какое-то количество добивается успеха. Для меня это вполне нормальный, естественный процесс. Вы знаете, были же профессии, которые вот и остаются, профессии, которые остаются чисто мужскими, например. Хотя странно, сейчас тоже меняется, но очень медленно. Таксист.
Нет, есть женщины-таксисты.
Есть, но их количество по сравнению с мужчинами очень маленькое. Исторически это было связано с тем, что нужно было грузить тяжелые вещи. И машина как таковая, она требовала довольно больших физических усилий. Сейчас же это не требует усилий, там автоматика везде. Поэтому сейчас в этом нет. И наоборот, есть профессия секретарь, например. Она, опять-таки, в большинстве случаев, она женская профессия, не мужская. Связана с чем? С тем, что человек, который приходит к секретарю, у него есть какие-то желания, просьбы. И не все из этих просьб, как правило, можно выполнить. Ну, не всегда можно выполнить. И те трения, которые при этом возникают, как правило, на женщину будут значительно меньше вывалены, нежели если мужчина-секретарь.
Ну, это психологический правило. Такой момент.
Вот, но в музыке-то этого нет. В музыке-то не должно быть подобного.
Да, я вам могу сказать, что после оркестра Осло я поняла, что Петр Ильич написал вторую часть Пятой симфонии для женской валторы. Правда, у меня было... Я когда услышала...
Да, Ингер хорошо играет. Но, к сожалению, уже уходит на пенсию вот сейчас, в следующем году постепенно.
Ну, это вот просто вот было правда.
Нет, вы знаете, очень много. Есть... Совершенно гениальная, молодая и очень так достаточно миниатюрно выглядящая женщина-тубист, к примеру, в Филадельфии. Феноменально играет, концерты сольные.
Но мужчина, я видела, на арфе играет.
Мужчина на арфе играет, например, в Ленинградской филармонии уже очень давно. И это очень часто случается. Вот тот инструмент, который, опять-таки, на мой взгляд, в силу физических особенностей был не столько женским, контрабас. Теперь очень много стало контрабасисток. Есть какие-то другие ударницы, появились литавристы. Музыка, она, а, не имеет национальности, б, не имеет гендерного признака. И, с, еще не имеет языка. Ну, то есть для того, чтобы понять музыку, тебе не нужно знать ни один из языков. Достаточно просто услышать звуки. Потому что это вот та связь от человека к человеку, для которой не требуется слов.
Ну да, один пианист, который преподавал, я ему говорю, а как ты вот объясняешься с учениками? Он говорит, а что мне объясняться, я показываю.
В этом смысле, да.
Показываю все.
Пианисты в этом смысле счастливые люди, да. Дирижеры, они просто другие.
Последний вопрос, чтобы вас больше не задерживать. Как вы думаете, как бы вы сформулировали, чем отличается хороший дирижер от плохого?
Да я даже не знаю, как... Это только время может рассудить, по большому счету. Тут нет такого вот ответа. И, вы знаете, это еще такой очень... вопрос. Я видел неоднократно, как гений, действительно современный дирижер, которых я наблюдал, терпели абсолютную фиаско, приходя в новый оркестр. И наоборот, как те люди, которые, ну, вот такого хорошего ремесленного относительно уровня до того момента не вдруг не...
Это как-то повлияло на их жизнь? Потому что дирижер – это одна из самых благожительных профессий.
Это, кстати говоря, на мой взгляд, одна из иллюзий.
Почему?
Потому что становятся знаменитыми те, кто живут долго. Это профессия, в которой для того, чтобы стать знаменитым, тебе нужно прожить. Эмил Чакыров, а сейчас Яша Шрайсер, да.
Шолте, Абадо,
нет, это те, кого вы знаете. А да. Я говорю про тех, кто ушел очень рано. И сейчас несколько...
Ну, Рахлин тоже ушел рано, и Симеонов тоже ушел рано. Но другое дело, что они не ушли бы рано, если бы им не портили жизнь. Кондрашин ушел рано.
На мой взгляд, просто признание приходит дежурным значительно позднее. Сейчас... За счет пиара можно раскрутиться очень быстро, но потом наступают проблемы у многих. Что касается долгожителей, она, конечно, профессия, которая для из вообще всех оркестровых профессий, она наиболее здоровая.
Ну, потому что работает
не только
физически.
Потому что если вы посмотрите... Нет, всем любая профессия оркестранта, она физическая. Но если вы посмотрите на любой инструмент, оно всегда нездоровое. Либо ты вот так сидишь, либо ты так каким-то образом сидишь. Либо ты дуешь все время, либо ты таким образом дуешь, либо ты вынужден играть громко, у тебя слух страдает. Они все, по большому счету, не очень здоровые физические профессии. Единственная профессия здоровая, если ты правильно к этому относишься, ты не зажимаешься, то это профессия дирижера. Проблемы те, которые есть у большинства дирижеров, именно это является в итоге фатальным исходом. Проблема в том, что, естественно, твой внутренний пульс, он идет с музыкой. И всегда... 128-168, но каким-то образом он соотносится с музыкой. И существует очень часто и очень много моментов, когда тебе необходимо вдруг остановить. И с этим связано то, что большинство сердечных проблем у дирижеров происходит вот этот момент остановки пульса, потому что тело вдруг эмоционально реагирует.
Вот это мы как-то не задумывалось, да, это интересно.
Это очень частый момент именно физический, потому что в этот момент, когда ты, ну, представьте себе спортсмена, в какой-то мере это тоже спорт, в какой-то мере физические нагрузки. Ты вот бежишь, а потом тебе вот нужно остановиться. Спортсмены ведь после того, как пробегут, они же не останавливаются сразу же. Они после этого еще какие-то производят движения постепенно. После физической нагрузки нельзя об стену остановиться. Необходимо провести какую-то разминку после этого, растяжку. А у дирижера очень часто нет такой возможности.
Затратность физическая на произведение. Я просто видела ваше состояние после Манфреда. Ну, Манфред тяжелая, да, физически длинная, да. Такая есть, вещь. Есть. А самая длинная симфония, собственно, у Чайковского.
Есть, да. Ну, есть и из таких самых, наверное, самые затратные все-таки вещи – это оперы в первую очередь. Просто потому, что большее количество людей, которых необходимо скоординировать, и длиннее. Гибель богов, когда А это только пролог прошел, а у тебя уже 1:40 подряд интенсивной терапии. Из таких, из вещей, которые, как ни странно, очень сложные, Тристан, физически, ну и психологически даже. Наверное, одна из самых трудных музык, но если это познаешь, что это огромное открытие для себя делаешь Парсифаль, потому что там для Вагнера очень ничтожно мало нот, по большому счету. И очень многие другие. И симфонии есть просто фрагменты очень затратные. Четвертая симфония.
Эмоционально или физически?
И то, и другое. Есть четвертая симфония Шостаковича, в которой есть момент, когда там в течение 1.5 минут тебе просто необходимо затрачивать огромное количество усилий, просто для того, чтобы оркестр играл синхронно. У Малера встречаются в симфониях. Но вы знаете, если так по большому счету, то и в симфониях Бетховена есть те места для того, чтобы
это звучало. Ну, Рабель тоже, Болеро, такая штучка.
Недавно, да, недавно было.
Мы все это видели, да.
Ну, тот редкий случай, когда левую руку условно жмешь Путину, а правую Трампу и наоборот. Ну, они, вы знаете, они, как бы вам сказать, наверное, на публике, как официальные лица, вынуждены себя вести немного по-другому. Но из них, из всех, на самом деле, все вот в жизни так поговорить очень милые люди, по большому счету.
Да нет, конечно.
А многие искренне интересуются искусством. Та же Ангела Меркель, она действительно ходит на концерты и интересуется искусством. Канадский пример Трюдо, который был бывший виолончелист, он постоянно приходит. Поэтому многие... Ну, я приглашал президентов разных стран, поскольку у меня концерты во всех их странах как раз вот сейчас происходят. Я сомневаюсь, что кто-либо из них придет. Это очень занятые люди, и так и должно быть. И я думаю, что у них план...
У них другое хобби.
Не обязательно. Я думаю, что просто план расписан на много вперед. Поэтому, но, на мой взгляд, я это не с целью какого-то тщеславия, но, на мой взгляд, если придет человек на концерт классической музыки и какой-то еще ему месседж, что называется, при этом сделать, всегда
Нет, почему
улучшить.
Нет, в этом нет никакого тщеславия.
Я только с той точки зрения, чтобы каким-то образом жизнь этих людей тоже сделать лучше.
Елены Поляковской отвечал Василий Петренко, главный дирижер Королевского Ливерпульского филармонического оркестра, Филармонического оркестра Осло, Молодежного оркестра Евросоюза и главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Петербурге в издательстве «Авангард на Неве» вышла книга «Олег Григорьев», в которой известный поэт представлен как художник. Слово Татьяне Вольской.
Каждый знает, чем Прохоров Сазон Воробьев кормил, и кто спросил электрика Петрова, для чего ты намотал на шею провод. А вот тот факт, что автор этих бессмертных строк, поэт Олег Григорьев, был еще и художником, причем весьма интересным, известен далеко не всем. И понятно почему. Электрик Петров и Прохоров Сазон стали частью городского фольклора, как и сам автор, о колоритном существовании которого ходили легенды. Пьянство, судимость, срок за тунеядство, судимость за дебош, травля со стороны официальной литературы, прежде всего Сергея Михалкова, видимо, почуявшего в детском поэте Григорьеве опасного конкурента, отказ в приеме в Союз писателей, разнообразные скандалы, классическая для неофициального литератора работа кочегара, дворника, сторожа – все это более или менее известно. Но оказывается, Олег Григорьев, когда-то учившийся в СХШ, художественной школе при Академии художеств, все эти годы продолжал рисовать. И открывая альбом «Олег Григорьев», мы видим причудливую графику, листы, выполненные акварелью, гуашью, и понимаем, это не просто рисунки, это совершенно особый взгляд на мир. Репродукциям альбома предпослано несколько статей от составителей. Одну из них написала искусствовед, специалист по ленинградскому художественному авангарду Любовь Гуревич. Она считает, что выход этой книги – событие.
Как художник он представлен первый раз этой книгой и выставкой. До этого практически никто его работ не видел. Я читала множество воспоминаний о нем, и никто не упоминает о том, что он художник. Единственное, что те, кто учились в СХШ с ним, говорят, что там он был самый талантливый, считался из учеников вот этого класса, хотя в это время с ним учился Шемякин в том же классе, но самым талантливым считался Олег Григорьев, как художник-график. И, в принципе, он художником-графиком и остался, у него очень мало живописи. А далее он, как сейчас говорят, он себя, что называется, не позиционировал как художник. Это вот то, что он делал, рисовал без какой-то цели осуществить. Эта графика ни в коем случае не была подготовкой к каким-то картинам. Но эта графика оказалась интересна. Это событие, сенсация произошла. Олег Григорьев когда-то говорил, что на него потрясающее впечатление произвела выставка Пикассо в 1956 году. Ему было тогда 13 лет. И роспись художника Некрасова в Академии художеств под Новый год. Там разрешалось то, что вообще не разрешалось. И он изобразил какие-то инопланетные существа необыкновенные. И Олег Григорьев говорил, что он понял, что искусство – это не отражение жизни, а это некая другая совершенно действительность. И вот в его графике два начала, так же, как в его поэзии. С одной стороны, погружение в реальность, самую униженную, я бы так сказала, реальность. И в то же время как бы игра с этой реальностью и фантастика. И вот там дедушка, допустим, упал в ощи. Или там старушка, это в стихах, катит катушка величиной с огромный дом. Постоянно идет вот эта игра и сдвиги. Все его творчество графическое – это или очень подробные натуралистические рисунки животных, предметов, растений, только не людей. Людей он натуралистически никогда не изображал. Или некие преображения, сдвиги, или рисунки, где дается не предмет, а его знак. Человек он обычно изображал голову и схематично. Ну, как в стихах, там всегда Сидоров, Петров, так и человечек такой у него голый, анонимный. Постоянное перетекание одних предметов в другие, одного живого существа в другое. Ну вот вдруг из меня вырастает полено и превращается в новогоднюю елку, и сам я как крест к этой елке. И вот такие преображения постоянно в его графике совершаются. Там из человека некий отросток, у него голова чайника, из чайника течет вода. Ну, известная четверостишие. Я взял бумагу и перо, нарисовал утюг. Листок порвал, швырнул в ведро, в ведре раздался стук. То есть вот этот предмет нарисованный обретает свойства реального предмета. Огромное количество рисунков животных, которые тоже или совершенно натуралистические, причем часто трагические, или какие-то мутанты, допустим, лягушка там с куриной лапой. Причем, поскольку это схематично, это не отталкивает, воспринимаешь это именно как условность. Люди, женское тело перетекает в унитаз. Ну, вот такой жестокий черный юмор Олега Григорьева. Или человек допустим, засунув голову в мясорубку и крутит. Это образность именно Олега Григорьева, его сорт выразительности. Предметные композиции, вот он любит множить, допустим, много-много ключей, метелок. И тоже какие-то черты человеческие, допустим, такие щипцы для натягивания холста. У них появляется глаз и зубы, и зловещее выражение. И есть композиции, где все смешано. Вначале мне казалось, что это от Герники Пикассо шло. Но они гораздо более насыщенные. Там перепутанные масштабы, огромные ножницы сжимают маленьких человечков. В этих композициях люди, животные, предметы, строения и дым из труб. Вот все это смешано, само как бы мироздание.
Люба, а в какой технике он? Пером или углем?
Это карандаш в основном. Живописность как бы не соприродна ему, потому что живописность – это все-таки какое-то парение. А у него очень конкретное мышление, жесткое. И в то же время вот это сплетение трагедии крайней и смеха. Он же пишет очень просто, никогда банально. В двух строчках трагедия. Дерево взывало к вечности, ему ампутировали конечности. И сама трагедия всегда у него как-то не банальная. Зажав кузнечика в руке, сидит ребенок на горшке. Нельзя живое истязать, я пальцы стал ему ломать. Нельзя кузнечиков душить, я руки стал ему крутить. На волю выскочил кузнечик, заплакал горько человечек. То есть носителем зла у него постоянно оказываются или дети, или жертва, или сам автор. Я даже не знаю другого поэта, у которого настолько бы отсутствовало самовосхваление, самолюбование. Он часть этой жестокости жизни. Олег Григорьев взял своей темой низкую действительность, и он заплатил всей жизнью своей. Он так и жил. Но когда читаешь воспоминания о нем, обычно все пишут о его невероятной эрудиции. Вот он лежит пьяный, включает радио, Понизовский вспоминает. Там Бетховен, допустим, и он называет, кто ее исполняет, и так далее.
Люба, а почему вот этот искореженный вроде мир все равно производит впечатление такой человечности?
Ну, потому что в этой искореженности есть жалость. Он выбрал предмет, которому испытывает жалость. Вот это воронье гнездо у него в серванте стояло. Это я сама видела. Жила змея в банке. Лягушка могла, какая-нибудь птица с сломанным крылом могла у него оказаться.
Раз вы видели своими глазами, значит, вы у него бывали?
Я у него бывала, потому что я уже тогда задумала свой словарь делать. И вот я к нему приходила, чтобы списать биографию у него. Но я к нему приходила много раз, чтобы его застать в таком состоянии, чтобы он мог говорить вообще. Это было тоже совершенно нечто. Он говорил 5 часов и ничего не говорил о себе, только о других. Вот этого у меня в практике совершенно не было. Часто художники, даже если их мимоходом спросишь о ком-нибудь другом, страшно обижаются, гневаются, сердятся. Вот он говорил, и основная у него интонация какого-то восхищения была.
А вообще его дом?
Ой, все это было крайне неблагообразно. Первый раз я пришла с благодатством, такой коллекционер. Он меня взял, коллегу Григорьеву. И вот мы пришли. Он нас встретил. У него такая куртка была, коротенькая, маленькая. А из-под куртки пузырем рубаха. Он вроде как бы первый позыв немножко извиниться, а потом сказал, нет, у меня так должно быть. И сразу спросил, вы любовники? Если любовники, то можете идти вон в ту комнату. А потом он читал поэму о футболе, я запомнила. Но я тогда не врубилась, я не поняла прелести. Я просто удивлялась. Висела там живопись Устюгова, с которым он дружил. Такая изысканная, аристократическая. У двери висели фотографии всех правителей. Сталин, там, ну, маленькие фотографии. В серванте была коллекция бабочек и воронье гнездо. больше ничего.
На обложке альбома Олег Григорьев автопортрет «Под мухой», температ 80-й год. Художник изобразил себя голым по пояс, с кисточкой, упертой в щеку, и гигантской зеленой мухой на голове. Муха лежит кверху лапами, крыльями вниз, как шляпа. Один глаз Григорьева в тени, другой, тот, что непосредственно под мухой, внимательно смотрит куда-то вкось. Лицо подернуто легкой гримасой отвращения. Состояние «под мухой», опьяненность праздником жизни, не мешает художнику видеть ее пыльные складки и темные углы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!